Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Что это что-то уникальное, неповторимое, что Христос создал. Он церковь драгоценна в глазах Бога, потому что она искуплена кровью Христа. И мы начинали говорить, что вот первый такой важный камень в основании церкви – это Бог должен быть в центре. Церковь должна вращаться вокруг Бога. Бог должен быть в центре жизни верующего человека и в жизни церкви. Мы говорили об авторитете Писания, что если церковь не живет под авторитетом Писания, рано или поздно это все основание будет разрушено. Она превратится в такие церкви, которые сегодня мы наблюдаем в Европе, когда венчают гомосексуалистов, когда пастыри являются гомосексуалистами. Это говорит о том, что разрушено основание. Церковь уже не верит в то, что есть абсолютная истина, и эта абсолютная истина содержится в Божьем Слове. И сегодня мы будем говорить еще об одном важном камне в фундаменте церкви. Это ясная библейская проповедь. В центре богослужения должна быть ясная библейская проповедь. Посмотрите, об этом учил Павел своего духовного сына Тимофея, который был на тот момент пастором церкви в Эфесе. Посмотрите, какие слова наставления дает апостол Павел своему духовному сыну Тимофею. Это второе послание Тимофея, 4 глава. Я буду читать со 2 стиха. Второе послание Тимофею, 4 глава, со 2 стиха. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Вот такое наставление дает Павел Тимофею. И я думаю, вы знаете, одна из особенностей нашего времени, как мне кажется, что люди сегодня стали меньше думать и меньше читать. Почему? Вот с временем изобретения телевидения люди приходят с работы уставшие, им хочется просто отдохнуть. Что они делают? Как сегодня люди отдыхают? Они включают или телевизор, или компьютер. И сегодня, вы знаете, по статистике, вот средняя такая статистика, что человек каждый день в среднем проводит от 3 до 4 часов или за телевизором, или за компьютером. И это такое время, когда люди... А как люди отдыхают? Когда люди включают телевизор, какой канал они выбирают? Там, где есть много песен, юмора, развлечений, где не нужно думать, где меняющиеся красивые картинки. Почему вы посмотрите на программу, почему сегодня столько много разных развлекательных программ, музыкальных, разных шоу. По рейтингу и статистике миллионы людей во всем мире смотрят развлекательные программы. И люди так отдыхают от усталости, где не нужно думать, где их развлекут, где есть какое-то шоу, где можно просто отдохнуть душой. Влияет ли это на церковь? Я думаю, что, конечно, что многие люди и сегодня воспринимают церковь как такое место, где нужно прийти и просто отдохнуть душой. Люди говорят: не надо нас грузить проповедями. Дайте нам отдохнуть душой, чтобы вот было такое позитивное настроение, чтобы человек вышел с этого места, знаете, с таким хорошим настроением и сказал себе: я не зря потратил это время, время дорого. Я не зря потратил это время. И многие так воспринимают церковь. Они так думают о церкви, и они ждут этого от церкви, чтобы прийти сюда и отдохнуть душой, и расслабиться, чтобы не думать. И вы знаете, и знаю, что многие руководители, например, церкви, они говорят: это нужно учитывать. Это нужно учитывать, поэтому нужно богослужение подстроить так под людей неверующих, чтобы оно им понравилось, чтобы их не отпугнуть. На мой взгляд, я выражаю свое мнение, вот такой подход Сделать богослужение таким, чтобы оно понравилось неверующему человеку, это значит, что постепенно в богослужение будет вводиться все больше и больше развлекательных элементов. Почему? Потому что люди ждут вот такого отдыха. И больше всего пострадает, знаете что? Проповедь Божьего Слова. Почему? Потому что этот элемент в церковном богослужении самый скучный, и это самое то, что не нравится неверующему человеку. Потому что он еще не познал Христа как Спасителя. Он не вкусил вот этой благости, для него слово еще не стало пищей для души. И это самое неинтересное, самое скучное, что есть во время богослужения. И поэтому сегодня и есть такая тенденция – больше развлекательных элементов, сценки, пантомимы, зажигательные песни и все меньше и меньше проповедь Божьего Слова. Но посмотрите, Павел наставляет Тимофея, и он говорит: «Тимофей, проповедуй Слово». Притом, вот контекст этого наставления говорит, что Павел видел тяжелые времена, и это был призыв Тимофея, вот в это тяжелое время, что должен делать Тимофей в это тяжелое время? На тот момент церковь в Эфесе, это была, вы знаете, ключевая церковь в Малой Азии, на которую смотрели и равнялись другие церкви. Это был такой, значит, центр, когда, как сегодня, иногда есть церкви, и многие, например, пастыря, миссионеры, они берут опыт у какой-то церкви, на которую равняются. Вот на тот момент это была церковь, на которую многие смотрели. И Павел говорит: «Тимофей, проповедуй слово». И смотрите, я прочту контекст, нет у меня на слайде, но у кого открыты Библии, вы посмотрите, какой контекст, как он подводит к этим стихам. Это 3 глава с 1 стиха, посмотрите. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Смотрите, Павел говорит: «Тимофей, ты проповедуешь в очень сложное время, тяжкие времена». И чем характерно это сложное время? Состоянием людей. Вот в чем сложность этого времени. Состояние людей. Смотрите, вот он дает характеристику и такое интересное обрамление. Он начинает, первая характеристика, самолюбивы, а заканчивает обрамление более чем боголюбивы. Самолюбивы и боголюбивы. Это контраст этого мира. Что главная причина отвержения Евангелия – это гордость и самолюбие. Люди любят себя, и люди не любят Бога. При этом очень удивительное сочетание. С одной стороны, люди любят себя, и с другой стороны, они хотят быть религиозными. Им нравится религия. Но им нужна такая религия, которая была бы подстроена под их вот плотские прихоти и похоти. И посмотрите, и он говорит: «имеющий вид благочестия, силы же отрекшиеся». И это может быть характерно и нашему времени. Вот такое христианство, потому что есть искушение урезать Евангелие до того, чтобы вот эти острые углы в Евангелии, они не ранили душу неверующего человека. И представить Евангелие как такой товар, который подходил бы под людские прихоти и похоти. И такое христианство, оно приведет к однозначному. Вид благочестия. Нет силы. Нет силы бороться с грехом. Нет силы жить жизнью посвящения Христу. Нет силы преодолевать искушения. Нет силы переносить трудности, нет силы терпеть, нету силы. Вид благочестия и малейший шторм, он срывает весь этот фасад, всю эту картинку, и человек снова возвращается назад к своей греховной жизни. Это сложное время. Это сложное время, когда у проповедников, пастырей есть опасность, знаете, использовать Евангелие как товар, подстроенный под плотские нужды людей. И это время опасно еще тем, что дальше Павел говорит: и будут такие дельцы от религии, которые будут так и поступать. И при том, что они будут иметь успех. Вот это самое тяжелое. Посмотрите 13 стих, у кого открытой Библии. «Знай же, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Посмотрите, будут преуспевать. будут дельцы, которые будут торговать религией. И это будет, знаете, тоже и отвержение многих людей от истины, когда люди видят вот многие разоблачения в христианстве и говорят, да там все лицемеры, да посмотрите, что там творится. И люди, ну, им не хочется ходить в церковь, потому что они говорят, зачем мне ходить в церковь, если твое хождение в церковь тебя не изменило. Вот представьте, если вас знает кто-то, друг у вас есть неверующий человек, он смотрит на вашу жизнь, вы приглашаете его на собрание. Но он смотрит на вашу жизнь, что вы живете во зле, во грехах. Он может вам так и сказать, а зачем мне идти в твою церковь, если твоя церковь тебя не поменяла? Вид благочестия, силы нет. И посмотрите, где в это сложное время Тимофею взять ресурсы, что ему делать? И дальше Павел говорит, 3 глава, посмотрите, 15 стих. «При том же ты из детства знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение, верую во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Посмотрите, он говорит, сколько у людей проблем в мире, море проблем. И эта характеристика первого века, она характеристика и нашего времени. И Тимофей как бы говорит, где ресурсы, чтобы помочь людям в решении их проблем? И Павел говорит, послушай, Тимофей, ты с детства знаешь Священное Писание, которое способно умудрить человека во спасение. Все Писание богодухновенно, и оно способно сделать человека, привести его жизнь к праведности, к духовной зрелости во Христе. Писания достаточно, чтобы решить любую духовную проблему человека. Вот, Тимофей, твой ресурс. И уже дальше в этом контексте он говорит эти слова. Поэтому, Тимофей, проповедуй слово. Время будет еще более ухудшаться, потому что люди будут избирать тех, кто льстил бы слуху. Он говорит, но ты не иди на поводу вот этих компромиссов, не иди на поводу вот этой моды, веяния этого. Продолжай проповедовать Божье Слово, потому что только оно способно изменить сердца людей. И поэтому вы знаете, что когда человек приходит в церковь, он должен приходить сюда с одним желанием – встретиться с Богом, услышать Его Слово – через открытую проповедь Божьего Слова, чтобы напитаться этим Словом, чтобы взять это Слово, приложить к своему сердцу и в конечном итоге преклониться перед Богом этого Слова. Вот для чего человек должен приходить в церковь. И задача проповедника не является повысить настроение и сделать так, чтобы все отсюда ушли с хорошим настроением. Не это является задачей проповедника. Задача проповедника, она как бы одновременно, знаете, и сложная, и простая. Задача проповедника – изъяснить истину Божьего Слова, открытую уже нам, Божью волю, рассказать, передать в точности эту Божью волю, чтобы уже дальше это Слово, оно совершало свою работу в сердцах людей. Вот в чем суть проповедника. Вот к чему призывал апостол Павел Тимофея. И вы знаете, если вспомнить из истории время Великой Реформаторы, которая началась, реформация с такого имени, как Мартин Лютер в 16 веке в Германии, у Мартина Лютера ему задавали вопрос, как ты объясняешь успех реформации? Как так получилось, что Римская империя, она стала на колени? Что народ возродился? Народ стал снова жить с Богом? В чем успех реформации? И Мартин Лютер, он отвечал очень просто, он сказал так, «Я просто учил Божьему Слову. Ничего другого я не делал. Все сделало Слово». И по сути, первое, с чего началась реформация, это возвращение людей назад к Божьему Слову. Проповедуй Слово. Солоскрип, мы говорим, только Писание, один из лозунгов реформации. И вы знаете, в Ветхом Завете есть одна история. Это книга Неемия, 8 глава. Я бы дал этой главе такое же название – «Реформация». То, что произошло в этой главе, это было восстановление духовной жизни народа. Произошла реформация. Как это произошло? О чем описывает эта история? Мы сейчас посмотрим на эту восьмую главу книги Неемии. Она рассказывает о периоде, когда остаток людей, вернулся с вавилонского плена назад в Иерусалим. Примерно вернулось 42 тысячи человек. Город был в руинах. И вы знаете историю, когда один из руководителей Неемия, он восстанавливал стену вокруг города, защиту от внешних врагов. Но что еще было хуже, это духовное состояние людей. Духовные руины. Нужно было восстановить стены веры, поднять дух народа. И как? Какие ресурсы были у руководителей, чтобы восстановить стены веры? И Неемия, он созывает весь народ на площадь. Ездра – это был один из руководителей, один из священников. И в этой главе я нахожу пять простых и пять удивительных вещей, которые привели вот к этой реформации. Когда вера была восстановлена, когда народ снова стал жить жизнью, посвященной Богу. Давайте посмотрим. Пять простых удивительных вещей, которые произошли в тот день. Книга Неемии, 8 глава. 8 глава. Второй и третий стих. Да, и восьмой. «И принес священник Ездр закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца, и читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были прикованы к книге закона». И восьмой стих, посмотрите. «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Посмотрите, первое, что сделал Ездра, он открыл Божий закон и стал его читать. Фактически он стал проповедовать Божье слово. Это самое первое, что сделал Ездра. Потому что Ездра понимал, что нет главной составляющей, которая может возродить народ. А это что? Это Божье слово. Оно способно это сделать. Посмотрите, он читал от рассвета до полудня. Это примерно, знаете, 6 часов. Сегодня современные психологи, они, знаете, говорят, что особенность человека воспринимать информацию примерно 15 минут. Потом он уже не способен воспринимать информацию, и поэтому нужны какие-то меняющиеся картинки, почему очень часто реклама, смена картинок. Вы знаете, Ездра не знал об этой психологической способности человека, люди не знали об этом, что они больше 15 минут не способны слушать Божье Слово. Поэтому один проповедовал 6 часов, 42 тысячи человек слушали. Не хочу никого пугать, мы не будем устраивать такие собрания. Но, знаете, неделю назад мне попался один журнал об одной церкви. 15 лет юбилей церкви. В церкви сейчас примерно 800 человек. И там такая интересная история церкви. Ну, как она возникала, что происходило. Интересно, что когда пастыря одного пригласили в эту церковь, чтобы он возглавил, не в очень хорошем состоянии была церковь, на тот момент она насчитывала 250 человек. И первое, что он сделал, он заменил 20-минутную проповедь. В церкви было время богослужения одна проповедь, и она была примерно 20 минут. И он заменил 20-минутную проповедь на 50-минутную проповедь. Это первую реформу, которую он произвел в церкви. Ну, у нас, например, две проповеди. Примерно одна 20 минут, вторая 30. В общей сложности тоже 50 минут. Хотя братья все затягивают, поэтому я думаю, что у нас даже больше. Я как-то вот иногда и борюсь с некоторыми братьями, но пока не получается. Дима мне хороший сегодня показал пример. Часы песочные, наверное, буду ставить. И как только последняя песчинка упала, аминь, все, и нужно сходить с кафедры. Но смотрите, когда он так сделал, знаете, что произошло? 100 человек ушло из церкви. 100 человек ушли из церкви. Они сказали, что, слушайте, нам такая церковь не нужна, чтобы нас тут грузили проповедями. Мы пришли сюда отдохнуть душой. 100 человек ушло из церкви. Но это была первая реформа, которую человек произвел в церкви, потому что он был убежден, что только слово способно поменять радикально жизнь человека. И то, что начал Ездра, первое, он стал проповедовать слово из закона. Посмотрите, что второе сделали. Восьмой стих. «И присоединил толкование». Вот важная ответственность, каждого проповедника верно передать это слово, присоединить толкование, не свое, не свои мысли, не свои размышления, а передать людям вот эту открытую Божью истину. Вы знаете, как-то у врача одного спрашивали, хирурга, волнуется ли он перед операцией. И он сказал, вы знаете, несмотря на то, что я совершил сотни операций, я волнуюсь каждый раз, потому что передо мной новая, еще одна жизнь человека. Я думаю, что с таким же трепетом должен выходить на это место проповедник. Трепет, волнение, чтобы передать эту истину верно, потому что это главная задача проповедника. Если у человека нету такого волнения, нету такого трепета, лучше не входить на эту кафедру. Потому что задача проповедника – присоединить толкование, верно передать это слово. Посмотрите третье, что здесь говорится. «И присоединял толкование, и народ понимал прочитанным». Интересно, что богослужение было очень простым. Очень простым. Народ понимал прочитанное. Вот для чего проповедь, чтобы люди ее поняли. Иногда заканчивается собрание, я иногда слышу, вот люди говорят, слушай, ну ты что-нибудь поняла, вот, что там было сегодня собрание? Говорит, я ничего не понял, это и я ничего не понял. И вы знаете, я обращаюсь сначала к верующим, да, которые приходят на собрание. Приходите ли вы с желанием понять это слово? Потому что для того, чтобы его понять, нужно приложить старания, нужно размышлять. Когда Иисус говорил «исследуйте Писание», и само слово «исследуйте» подразумевает «приложите усилия». Очень часто Иисус проповедовал притчами, и многие говорят, ну, потому что притча – это образная история. Но вы знаете, потом ученики приходили и говорили, послушай, почему, когда ты проповедуешь притчами, народ не понимает? И он объяснял, что притча, знаете, что такое притча? Это спрятанная мудрость. Мудрость, но она спрятана. Если человек ленивый, если человек не хочет приложить усилия, чтобы понять эту мудрость, она ему не откроется. Это, знаете, как яйцо в скорлупе. Чтобы съесть это яйцо, нужно хотя бы почистить его. Ленивый человек не съест яйцо, потому что ему даже лень почистить его. Вот точно так же с Божьим Словом. Приходите ли вы сюда с главным желанием понять это слово? Молитесь ли вы, говорите ли вы, Господи, открой мое разумение к Писанию, просвети очи сердца, чтобы я мог услышать это слово, понять, принять это слово. С таким желанием нужно приходить. Если нету такого настроя, вы ничего не услышите. Если есть такой настрой, знаете, в Ветхом Завете Бог даже обличил пророка одного через осла, проговорил к нему, и он понял, тем более через проповедника. Если вы настроены на то, чтобы услышать это слово. Второе, я обращаюсь ко всем братьям, которые проповедуют с этой кафедры. Понимаете ли вы сами, когда выходите за кафедру, о чем вы проповедуете? Мне когда-то один профессор говорил, что если с кафедры идет такой легкий туман, если проповедник сам не понимает вообще, о чем он говорит, в зале будет густой туман. Тогда на самом деле никто ничего не поймет. И в этом ответственность проповедника – ясная библейская проповедь. Есть, знаете, такая история про одного в семинарии. Пригласили одного профессора, и ректор семинарии, он говорит студентам, завтра будет лекцию читать один профессор. Это просто голова, мудрейший человек. У него там 3 высших образования. Вы сами это посмотрите, насколько он мудрейший человек. Пригласили профессора, профессор прочитал лекцию, и студенты его окружили и говорят, как у вас так получается? Так просто. И такая глубина, и так мудро. В чем секрет вашего успеха? И он поделился. Он говорит, вы знаете, я когда проповедую, я в зале выбираю вот какого-то человека, у которого, ну как-то помягче сказать, ну такой самый мутный взгляд, который выражает, что он вообще ничего не понимает, что здесь происходит. И я проповедую как для него. Если я вижу, что его лицо проясняется, тогда мне понятно, что и все другие меня понимают. Потом к нему, правда, подошел ректор семинарии и спросил, говорит, у вас такая была сегодня замечательная проповедь, только почему во время проповеди вы все время на меня смотрели? Поэтому, ну, если я вдруг на ком-то задерживаю взгляд чуть дольше, вы не подумайте, что я как бы из этой истории. Но две ответственности. Ответственность людей, которые приходят на собрание. Приложите усилия, просите и молите Бога, чтобы понять Его Слово. И ответственность проповедника. Приложить толкование и не затуманить Божью истину, а открыть ее людям, чтобы она была понятна. Это третье, что происходило. Четвертое, посмотрите. Можно следующий слайд. Давайте прочитаем 9 и 12 стихи. «Тогда Неемия, он же Тирашва и книжник Ездра, священники, левиты, учившие народ, сказали всему народу, день сей свят Господу Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». Посмотрите 12 стих. Какой контраст настроений, как это слово коснулось людей. «И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им». Посмотрите, люди не только поняли проповедь, они приложили эту истину к своему сердцу. Слово обличило людей. Смотрите, какое первое состояние людей было. Когда они были обличаемы этим словом, это были слезы. Они плакали, они сокрушались о своем состоянии. Когда дальше священник объяснял им слово, в котором всегда есть надежда. Потому что если мы проповедуем людям только закон, мы приводим людей к отчаянию, к тупику. Но Евангелие, оно ранит душу человека и потом дает надежду. И посмотрите, люди плакали, а потом, когда они еще более поняли это слово, радость, веселье, пир был. Какой контраст настроения. Итак, смотрите, слово коснулось сердец. И поэтому, когда мы проповедуем, мы не просто, наша цель не просто верно преподать это слово. Мы проповедуем к сердцам людей. Оно должно коснуться самого сердца. Поэтому в проповеди, я считаю, должен быть, знаете, страсть, огонь. Каждый проповедник должен молиться и просить, чтобы Дух Святой работал в это время, потому что слово должно коснуться самого сердца. Вот что должно происходить. Смотрите, как сказал пророк Иеремия о слове. «Обретены слова твои, я съел их, и было слово твое мне в радость и веселье сердца мое». Смотрите, радость от того, когда он напитался этим словом. Подумайте, вот когда закончится богослужение, вы пойдете домой. О чем вы будете размышлять вторую половину вашего дня? О чем вы будете думать? Скажите, что будет причиной вашей радости? Посмотрите, люди ушли после богослужения. Что было причиной их радости? Они что-то услышали в слове. И эта истина, она привела их к этой радости. Подумайте, если бы в день Пятидесятницы апостол Петр не обличил людей во грехах, эти люди бы не покаялись, эти люди бы не обрели спасение, и у этих людей никогда не было бы радости прощенного грешника. То, о чем говорил Давид в своем покаянном псалме. «Блажен человек, которому отпущены грехи и чьи беззакония покрыты. Радость от того, что тебе прощены грехи». Вот так действует слово. Люди не просто понимали это слово, они постарались приложить его к своей жизни. А они были обличаемы этим словом, и они обрели надежду в этом слове. И вы знаете, что Дух Святой действует именно через слово. Он приводит человека к спасению через слово. Бог через слово освящает человека. Иисус молился, освяти их истинную твоею. И я в среду, когда вот мы говорили о покаянии, я приводил пример, когда мне один брат с деревни там сказал, я не знаю, тут, ну, у нас, говорит, гармонист, когда заиграет, у нас все каются. Я не знаю, от чего люди каются, когда играет гармонист. Может, им жалко этого гармониста. Я знаю точно, гармонь не производит покаяние в сердце человека. Покаяние в сердце человека может произвести только его слово, и когда дух касается человека через это слово. И поэтому подумайте, когда иногда мы приглашаем людей, например, на изучение Библии, я понимаю, что не так много придет. Если пригласить людей на современный христианский концерт рок-музыки, много людей придет. Но когда люди будут выходить с этого концерта, встаньте на входе и спросите, кто принял решение оставить прежний образ жизни? Кто принял решение оставить блуд, воровство, ложь, пьянство? Кто из них принял решение? Если Слово Божье заменяется чем-то другим, действие Святого Духа не происходит. Дух Святой действует только через Его Слово. И я знаю, что когда в жизни кризис, вас может утешить только Его Слово. Посмотрите, как говорит Давид в 118-м псалме, он говорит такие слова. «Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Душа моя истоевает от скорби, укрепи меня по слову Твоему». Я знаю, что если кто-то придет к вам и скажет, у вашей жены рак, ваш ребенок смертельно болен, я знаю, что вас будет держать на плаву только ваша вера, которая опирается на Его Слово. Ваше знание и понимание, кто такой Бог, какой Его замысел. Надежду вы можете обрести только в Его Слове. И поэтому Павел говорит Тимофею, вот в это тяжелое время, Тимофей, продолжай совершать дело благовестника, продолжай проповедовать Божье Слово. И пятое, что произошло в этот момент, это кульминация. Посмотрите, первое, читали Божье Слово. Второе, присоединяли толкование. Третье, народ понимал прочитанное. Четвертое, они взяли это слово и применили к своей жизни. Они были обличаемы этим словом. И пятое, последнее, что произошло в этот день, посмотрите. 14-17 стих я прочту из этой главы. Книга Неемии, 8 глава, 14-17 стих. «И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в 7-м месяце в праздник жили в кущах». 17 стих. «Все общество возвратившихся из плена сделало кущи и жило в кущах. А дни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая». Это реформация. Посмотрите, в законе они нашли, что вот в эти дни, праздничные дни, Бог повелел жить в кущах. Это делать такие палатки, воспоминания об исходе из Египта. И что написано? И все общество, они сделали так, как написано в этом слове. Они повиновались этому слову. Вот конечная цель, когда сердце готово повиноваться этому слову. И это есть реформация. Это произвел Бог через свое слово, через действие Духа Святого. В послании к евреям, интересно, Павел говорит такие слова. Он говорит, что вас нужно кормить молоком. Хотя, судя по времени, говорит, вы сами должны быть учителями. Но вас нужно снова кормить молоком. Посмотрите, он говорит о людях, которые имели очень большой стаж христианской жизни. Но он не произвел тех плодов, которые должны были быть произведены. У них было много знаний, мало веры. У них было много знаний, мало пользы. У них было много знаний, мало плодов. И поэтому, когда проповедуется Божье Слово, это всегда опасность для сердца человека. Если человек не желает повиноваться этому Слову, то оно не имеет никакой силы, не имеет никакого плода. И поэтому, подводя итог, я еще раз хочу сказать, что церковь – это место, где человек приходит, чтобы встретиться с Богом, чтобы услышать Его Слово, понять, чтобы приложить это Слово к своему сердцу и чтобы в конечном итоге преклониться перед Богом этого Слова. Вот для чего церковь. И вы знаете, что церковь выживет без всех технических сооружений, которые сегодня у нас есть. Я не хочу сказать, что этого не надо, да? Но она выживет. Церковь выживет, даже если у нас не будет музыкантов, даже если хора не будет, не обижайтесь, я не хочу принизить, но я сказал, что церковь выживет без хора. Церковь не выживет без ясной библейской проповеди. Это, знаете, это будет, как сравнить с церковью кораблем, это будет Титаник, на котором кипит жизнь, но который имеет огромную пробоину. Рано или поздно он рухнет, он утонет. И поэтому Павел говорит Тимофею, проповедуй слово. Это один из камней в фундаменте церкви, который невозможно заменить. Это проповедь ясного слова. И вы знаете, 2 года назад мы как-то с братьями собирались, когда думали о церкви, о ее цели, предназначении. И мы такой вот нашли небольшое такое сжатое предложение, может быть, знаете, как иногда делают, в котором мы пытались собрать самые главные мысли, идеи, вообще для чего мы здесь, Церковь Благовестия. Я напомню вам еще раз, каким вот идеям мы пришли. Вот посмотрите, можно я так, это наше предложение, когда мы... Церковь Благовестия – это возрожденные христиане, которые преклоняются перед величием Бога. стремятся к духовной зрелости и уподоблению характеру Иисуса Христа. И я вот подчеркнул, как? Как можно уподобиться характеру Иисуса Христа? Через послушание Божьему Слову. Нету другого пути. И духовная зрелость, она знаете, к чему ведет? Она идет к тому, что зрелые верующие начинают делиться благой вестью. Вот Божья стратегия распространения Евангелия. Распространяют Евангелие погибающему миру и радуются в Господе. Вот от чего должна быть радость. Поэтому мы в нашей церкви хотим, чтобы люди были привлечены к Богу через Его Слово. Чтобы здесь, на этом месте, люди могли услышать весть о Христе, и Христос пленил сердца людей. Мы не хотели бы, чтобы люди были привлечены и пленены чем-то другим, только как Его Словом и вестью о Христе. Мы хотели бы, чтобы в нашей церкви люди плакали, были обличаемы Святым Духом, и это были слезы радости грешника, который обрел надежду, который обрел покой. И хотели бы, чтобы люди уходили из церкви, напитавшись этим словом. И радость была о Господе. Радость была от того, что вот это слово настолько оно принесло утешение, ободрение, наставление, обличение. И в этом была радость. На одной сессии, вы знаете, я уже буду заканчивать, один пастырь, он учил о церкви. У него очень большая церковь, и он показывал фотографии там со своей церкви, как он проповедует. Интересно, ну вот он рассказывал, говорит, я проповедовал серию проповедей по книге «Исход». Ну, мне было интересно, я тоже как-то вот в среду проповедовал по книге «Исход». И он показал фотографии в церкви. Когда заходишь в здание церкви, там кругом пальмы, пирамиды, песок. Ты как будто попадаешь вот в первый век, там все так обставлено. Потом он проповедовал на тему «Сила для жизни», ну, о Духе Святом. И он показал фотографии на сцене, вот где кафедра, стоит очень такая крутая машина, бензоколонка. И я спросил, а зачем все это? Ну, он говорит, ну как, это привлекает людей, вот людям нравится что-то такое новое, необычное, вот такое вот, ну, развлекательное. И вы знаете, я думаю, что на самом деле многие из нас, мы ищем чего-то нового, хотя сами не понимаем, что если в церкви проповедуется ясно библейское слово, это самое большое благословение для сердца и души верующего. Поэтому молитесь за каждого, кто выходит на кафедру в церкви Благовестия, чтобы Бог использовал нас как инструменты для созидания церкви, чтобы Бог давал нам вот это посвящение, ясность понимания Писания, чтобы правильно преподать это слово. Молитесь о людях, которые приходят в церковь, чтобы их сердца были доброй почвой, чтобы Бог производил эту работу, чтобы вот это слово, оно упало на добрую почву. Молитесь за себя, за свои сердца, чтобы приходить на это место с одним единственным желанием. Что Бог говорит ни Васе, ни Пете, никому, мне лично? Как это слово применить к моей жизни? Потому что только тогда произойдет действительно возрождение. И оно начинается с личности каждого из нас. Мы все вместе строим церковь, когда мы меняемся под воздействием Его слова. Давайте помолимся об этом.